Глава 10. Теплая забота. Талона. Столица королевства Табенгия. 12 августа 2016 год. К Валере снова несколько дней никто не приходил, если не считать солдат, приносивших еду. Очевидно, на волшебный ветер я надеялся зря. После той бури, что пронеслась позавчера ночью, я понимаю, почему ветряк строить бесполезно. «Придется придумать что-нибудь другое», — подумал он и еще раз осмотрел свои владения. Единственным доступным вариантом казался ручной или ножной привод. Благодаря будильнику парень легко убедился, что сможет крутить ручку с частотой 2 оборота в секунду. Но недолго. Махать рукой с частотой 1 раз в секунду получалось куда проще. А значит, чтобы долго не уставать, придется делать двухступенчатую передачу. Только из чего? Валера вспомнил школьную экскурсию на шумный завод и решил, что от зубчатых колес придется пока отказаться. А вот ременная передача должна была получиться, даже если местные умельцы не смогут сделать шкивы идеальной формы. Вычисления были несложными, описание тоже. Закончив с бумагами, он подошел ко второму от стены стеллажу, на котором собирался закрепить свою электростанцию, и попытался представить, как это будет работать. Казалось бы, должно быть удобно. Но тут Валерин взгляд упал на дальнюю полку со старыми ноутбуками. Если напряжения для заряда аккумуляторов не хватит, придется включать напрямую, одной рукой крутить генератор, а другой щелкать по клавиатуре. Не самое удобное занятие, если не сказать грубо. Нужен ножной привод. Ручной тоже надо оставить. Но и ножной добавить, решил парень. Решение, безусловно, хорошее. Вот только то, как едет велосипед, если подшипники заржавели, Валера хорошо запомнил еще с детства. Здесь же о подшипниках можно было только мечтать. Или нет? Парень постарался вспомнить все, что слышал или читал о старых механизмах. Казалось, что бронза или дерево при достаточном количестве масла позволят педалям вращаться довольно свободно. Валера еще раз все обдумал и решил изобретение велосипеда оставить на потом. А сейчас остановиться на идее попроще. Он видел это в бабушкиной швейной машинке с ножным приводом. Там была просто подвижная доска со штырем, соединенным с колесом. Будучи совсем маленьким, там было очень забавно качаться. Только в школе он узнал, что это устройство называется кривошипно-шатунный механизм. Нарисовав обновленный проект, Валера снова все обдумал. Оказалось, что и этого мало. Стражник, который стоял за дверью, понятия не имел о столярном ремесле. Пришлось на всякий случай нарисовать устройство рубанка, коловорота и древнеегипетского токарного станка. Почти реферат по истории. Усмехнулся про себя Валера, перечитав все написанное. Тот вечер он занимался не только вязанием, но и продолжал думать о том, как сделать зубчатую передачу, несмотря на ограничения местных технологий. В голову не приходило ничего лучше, чем вырезать точную модель из дерева и отлить по ней готовую деталь из металла. На следующий день Валера подробно описал, как разместить, изготовить и проверить деревянные заготовки. В том числе одну с креплением для педалей. Эту бумагу он отдал с пометкой, что задание сложное, можно с ним не торопиться. Еще через несколько дней утром пришел стражник и без объяснений приказал Валере идти за ним. Второй, как и следовало ожидать, шел сзади. «Было бы спокойнее, если бы не объяснили, куда идем», — подумал парень про себя, но решил держать вопросы при себе. Он сразу отметил, что вещи собирать не сказали. Значит, что бы ни произошло, сейчас вернуться в свой мир не получится. Остальное казалось ему не таким уж важным. Идти пришлось не очень далеко. Валеру привели в просторный зал со множеством окон, таких же узких, как во всем замке. После мрачного склада зал казался очень светлым, а на душе совсем полегчало, когда глаза привыкли к яркому свету, и он смог рассмотреть других людей. Здесь собралось уже человек 15 в достаточно простой одежде. Советник тоже был тут. Он приказал парню обучить эту группу вязанию на спицах, и сразу ушел. Спицы и нитки были приготовлены. Валера с поклоном согласился. Он принялся за дело со всем усердием. Ученики тоже старались, но получалось только у единиц. После нескольких неудач учитель понял свою ошибку, повернулся спиной к ученикам, поднял руки над головой и начал показывать сначала. Теперь дело пошло лучше. Им оставалось лишь смотреть и внимательно повторять его движения. Во время перерыва на обед, когда ученики ушли, а Валера остался под наблюдением стражника, он попросил отвезти его на минутку на склад. Он принес оттуда все вязаные вещи, которые сделал для себя. Это были шарф, жилетка, спортивная шапочка и начало носка. Это не назовешь показом мод, но вязанный набор произвел на учеников не меньшее впечатление, чем самая смелая коллекция известного дизайнера – намодниц. Правда, жилетка шокировала бы и Валерину бабушку, точнее ее узор. Жилетка состояла из прямоугольников, каждый из которых был вывязан своим узором. Резинка, горизонтальные полоски, клетки, наклонные полосы и много такого, что Валера получил, повторяя выбранную наугад последовательность лицевых и изнаночных петель. После такой демонстрации сразу отпали вопросы о том, зачем нужно два вида петель, если беднякам главное, чтобы было тепло. За день группа освоила набор петель, научилась вязать лицевые и изнаночные, добавлять и убавлять. Дальше осталось только тренироваться, чтобы увеличить скорость и чередовать петли разных видов, чтобы получить разные узоры. Перед ужином пришел советник, проверил результаты и спросил учителя. «Ты рассказал все, что нужно?» «Да, господин советник. Есть еще несколько приемов, чтобы делать красивые узоры, но без них можно обойтись». «Хорошо. Тебе пора возвращаться в свою комнату». Парень успел лишь попрощаться и собрать вещи. Стражники отвели его на склад. Следующие дни Валера приготовился провести с учениками, но уроков не было. Зато утром, убирая ставни, он заметил на них изморось. Мысль о том, что придется еще и варежки себе здесь вязать, совсем не радовала. С другой стороны, больше делать было нечего, а ночи становились все длиннее и холоднее. Короткое горное лето подходило к концу. Прошло еще 2,5 недели, прежде чем четверо солдат принесли в склад тяжелую конструкцию из 3 толстых деревянных шкивов, закрепленных на доске, и кривошипно-шатунный механизм, который надевался на ручку отдельно. Они помогли закрепить конструкцию на стеллаже, который Валера уже давно освободил для этой цели. Пока еще без генератора, парень решил проверить работоспособность конструкции при солдатах. Трение очень мешало крутить ручку. Пришлось сдвинуть 3-й шкив рукой, потом 2-й, а дальше удалось разогнать их ручкой 1-го шкива. Испытания прошли успешно. 3-й шкив крутился очень быстро, а ремни не слетали и не проскальзывали. Шум, конечно, был, но его не сравнить со скрежетом железных шестеренок. Валера поблагодарил солдат. Они ушли, молча размышляя о странностях этого места, а парень принялся прилаживать к 3-му шкиву двигатель от пылесоса, который должен был играть роль генератора. Когда все было готово, первым подопытным стал все тот же старенький блок питания от компьютера. Вольтметр показал, что он работает как надо. Старый вентилятор тоже заработал, хоть и не на полную мощность. Можно было бы радоваться, если бы не 2 обстоятельства. Во-первых, с подключенным генератором крутить ручку было намного тяжелее. Во-вторых, если переусердствовать с ножным приводом, ремень начинал проскальзывать. Валера очень устал, пока научился крутить ручку со скоростью, близкой к максимальной, но не превышая ее. В тот вечер он лег спать, полный надежд на то, что завтра сможет зарядить ноутбук. Несмотря на соблазн, свой собственный он оставил на потом, а начал с самого старого. Пожалуй, этот ноутбук был сделан в прошлом веке и был старше самого исследователя. Разогнав генератор до нужной скорости, Валера щелкнул выключателем. За шумом ремней характерный звук услышать не удалось. Но индикаторы мигнули. По экрану побежали стартовые сообщения. Система заработала. Не только отпечатка пальца, она не потребовала даже пароля. Как и ожидалось, работать на клавиатуре одной рукой было неудобно. Достаточно быстро крутить генератор ногами с помощью качающейся доски не получалось. Несмотря на все трудности, Валера быстро приспособился и просмотрел файлы. Это был офисный ноутбук со множеством давно потерявших ценность писем, договоров и тому подобного. Похоже, его хозяин любил порядок. Все было аккуратно разложено по папкам. Кроме обязательного набора программ, было здесь и несколько игр того времени. Тренажер клавиатуры, в котором хозяин прошел всего два первых упражнения, скромная коллекция пейзажей и немного личных файлов, папка с которыми так и называлась. Личные. Читать документы из нее парень не собирался, а вот содержимое папки на всякий случай просмотрел. Как и ожидалось, здесь было все, что не касалось офисной работы. Несколько электронных книг по экономике, десяток аудиозаписей с детскими песнями, географические карты и, как ни странно, старый мультфильм «Летучий корабль» в очень плохом, по современным меркам, качестве. Прошло всего 20 минут. Сил еще хватало, но необходимости не было. Валера выключил ноутбук, потом прекратил вращать генератор. На этом исследование не закончилось. Он записал на бумаге, где именно хранится мультфильм, а затем снял заднюю панель и измерил заряд батареи. Он стал всего на полвольта больше. Чего еще ожидать от 20-минутной зарядки? «Хорошо, что заряд вообще увеличился», — подумал Валера и пошел немного отдохнуть. 3 дня ушло на то, чтобы разобраться с чужими ноутбуками. Не из-за большого объема информации, а из-за усталости. Один был достаточно новый, тоже с проверкой отпечатков при входе в систему, так что пришлось его разобрать и подключить жесткий диск к другому. В остальном, исследование доступной информации прошло легко. Все, что казалось полезным, Валера заносил в свой список. Вне всяких сомнений, самой большой ценностью оказалась электронная версия старой энциклопедии. Парень надолго задумался, что будет, если эта книга станет доступна советнику. Это для нас она старая, потому что выпущена полвека назад. А для Табенгии и других стран этого мира знания из нее будут революционными. Среди других полезных находок были определитель горных пород, советы по введению приусадебного хозяйства и пособие какого-то студента с лабораторными работами по информатике. Советник наверняка посчитал бы полезными и несколько военных фильмов. Но парень еще сомневался, не удалить ли вообще все фильмы. Уж очень показанная в них жизнь была далека от моральных устоев этого общества. С другой стороны, я ведь обещал королеве, что буду с ней честен. Придется фильмы оставить, но в список включать их не стану. Позже, когда придет время, предупрежу, что ей их лучше не смотреть, — решил он. Было очевидно, что советник в курсе, что Валера давно получил желаемое, но в гости он не приходил. Королева тоже, казалось, совсем позабыла о нем. Чтобы сделать работу немного комфортнее, парень решил соорудить подобие столика в проходе между стеллажами. Пока возился с досками, пытаясь выбрать самое удобное положение, он сильно прижал одну из досок к стене. Там что-то тихо зашуршало, и открылась потайная дверь, ведущая в темноту. Валера переставил лампаду поближе, стараясь рассмотреть, что же там. Противоположной стены видно не было. Попасть в тайный коридор было возможно, если постараться пролезть между полками стеллажа, стоящего у стены. Но это было слишком рискованно. Если полезу туда, обязательно кто-нибудь придет. Судя по слою пыли на полу, сюда давно никто не входил. Значит, через эту дверь за мной не следили. Если так, советник вряд ли знает об этой тайне, размышлял Валера, рассматривая все, что мог там увидеть в тусклом свете лампады. Он запомнил, какой из камней открывает дверь, и принялся искать тот, который закрывает. Как и ожидалось, он оказался рядом. Только давить пришлось сильно. Дверь с тихим шорохом закрылась. Убедившись, что следов не осталось, а стена кажется такой же, как была до этого, Валера вернулся к работе. Столик получился достаточно удобный, чтобы крутить ручку и смотреть на экран одновременно. Пользуясь возможностью, Валера скопировал на свой ноутбук всю более-менее полезную информацию. Только фильмы оставил там, где были. Тело постепенно привыкло к нагрузкам, а во время передышек парень продолжал вязать себе теплые вещи. Конечно, было бы очень заманчиво отдохнуть и посмотреть фильм, если бы при этом не пришлось работать. Тому, кто и так устал вращать колесо генератора, совсем не хотелось вращать его еще и ради фильма. Вот музыка — другое дело. Валера смастерил переходник от блока питания старого компьютера к своему смартфону и заряжал его в ветреные дни от той конструкции с вентилятором, которую сделал уже давно. Парень никогда не включал звук на большую громкость, так что шум открывающейся входной двери ни разу не остался незамеченным. Прошло еще несколько дней. Как обычно, гости пришли неожиданно. На этот раз с королевой пришел незнакомый седой мужчина в красивой одежде. Валера как раз крутил свой генератор. Он сразу понял, что поклониться, насколько позволяло расстояние между стеллажами, будет недостаточно. Он щелкнул выключателем, заставив ноутбук работать от аккумулятора, и поспешил навстречу гостям с подобающим поклоном. «Вижу, что ты времени зря не терял», — одобрительно кивнула королева, рассматривая генератор в просвет между полками. «Приятно слышать. Позвольте продемонстрировать результаты», — показал он рукой в сторону генератора и довольно улыбнулся. «Не сейчас. Думаю, тебе будет интересно, что наши подданные рады узнать об изготовлении вязаных вещей. Те, кого научил ты, продемонстрировали это ремесло на столичной площади, а сейчас уже путешествуют по деревням. Буду рад, если это поможет беднякам согреться», — снова поклонился Валера. «А вот с твоим вторым предложением возникли сложности. Граф Михаил — мой главный придворный волшебник. Остальное он тебе объяснит». «Приятно познакомиться, господин граф», — еще раз поклонился Валера. «Волшебники не могут изменить всю гору сразу. О таком разве что в легендах рассказывают. Я могу заставить подняться из земли или из горного склона камень размером с этот стол. Могу заставить его уйти снова под землю. Уйдут годы, чтобы сделать пригодным для земледелия хотя бы один склон», — граф говорил спокойно и размеренно, как будто объясняя ребенку, чем отличается строительство игрушечного домика и настоящего. «Разговор может затянуться, поэтому позвольте предложить вашему величеству сесть», — обратился Валера к Тамаре также спокойно. «А еще я должен выключить технику, чтобы она не расходовала энергию напрасно». «Хорошо», — кивнула королева и подошла к стулу. Усадив ее, парень быстро выключил ноутбук и вернулся к столу. Безусловно, он заметил любопытство в глазах волшебника, но очень не хотелось потерять результаты своего труда по зарядке ноутбука, а для этого разговора он не был нужен. «Очевидно, что вы не можете создавать чистые металлы. Можете ли вы хоть как-нибудь повлиять на состав камня, который появится?» — спросил Валера. «Из чего гора состоит, то и появится. А что, разве это важно?» «Да, но для другой цели. Допустим, рудокопы нашли очень хорошую руду. Вы можете из маленького куска сделать большой?» «Ясно, о чем речь», — едва заметно усмехнулся старик. «Да, руду мы создать можем, а металлы нет. Иначе у нас были бы горы золота». «Замечательно. Тогда я должен сообщить, что лучшая железная руда — это обычная ржавчина. В горах она обычно с примесями, а полученная из железа будет намного чище. Надо бы попробовать утрамбовать ржавчину и создать побольше. От волшебной работы, как и от любой другой, мы устаем. Это будет не так просто, как ты думаешь, но попробовать стоит». Тон волшебника был заинтересованным, а он и не пытался скрыть любопытство. «Простите, что спрашиваю о мелочах, но у нас волшебство только в сказках встречается. Вы наверняка знаете, что именно происходит при поднятии камня из земли. Мне нужно уточнить, появляется новый камень из ниоткуда, или он, как кусок глины, в одном месте опускается, чтобы подняться в другом. Мы ни разу не замечали, чтобы появлялось углубление вокруг поднятого волшебством камня. Не проще ли разбить склон на отдельные камни, если вы такое умеете?» «Умеем, но это похоже на обычный удар. Трещины пойдут, поэтому оставшийся склон не будет надежным». «Вам самим нужно быть там, или сможете сделать это прямо отсюда?» — увлеченно продолжал сыпать вопросами Валера. «Отсюда будет очень сложно. А если в окно на склон смотреть, то из замка сможем». «Тогда вот что я предлагаю. Все, кто может, сначала будут разбивать камни в верхней части будущей ступеньки. Но не за один раз, а понемногу. Потом они поднимут над этим местом небольшую ровную стену и перейдут на следующую линию. Крупные камни крестьяне выложат на стены, а мелкими засыплют углубления, чтобы выровнять поверхность. Далеко носить не придется. Я ведь верно понял, что много маленьких ступеней, всего в несколько шагов шириной, вам будет легче сделать. Да, если понемногу, то и ученики справятся. За зиму один склон превратить в террасы сможем. Кивнул граф и тут же посмотрел на парня с вызовом. Только не напрасно ли это будет? На голых камнях мало что вырастет. Почвы у вас скудные, это я уже заметил. Принести землю из другого места тоже не получится. Зато в долине много овец. Понемногу. Валера неожиданно повернулся к Тамаре и сказал. Прошу прощения, но я должен сказать о вещах, которые будут вам неприятны. Я не настаиваю, чтобы вы закрывали уши, но не знаю, как мне говорить. Говори, если это сделает народ сытым, я потерплю, гордо заявила Тамара. «Нужно насыпать понемногу перегнившего навоза и семян разных трав на каждую террасу. Конечно, часть смоет водой, но для начала этого будет достаточно. Только не свежий навоз, он обожжет корни растений», — торопливо объяснил Валера и посмотрел на королеву. «Это и есть то, о чем ты беспокоился?» — удивилась Тамара. «Пожалуй, ты заслужил. Я дарую тебе королевскую милость говорить при мне все, что считаешь нужным». «Благодарю, Ваше Величество», — поклонился Валера. «Тогда я расскажу еще об одном способе. Он очень трудоемкий, но вам стоит о нем знать. Я видел с башни слишком мало деревьев. Если в скале много трещин, то волшебники могут выбить там небольшое углубление, а крестьяне поставить и присыпать мелкими камнями корзинку с землей и ростком дерева. Перегнивая, корзинка даст немного питания корням, а дальше они уйдут по трещинам вглубь скалы. «Мебель у нас, конечно, деревянная», — ответила Тамара, задумчиво водя пальцем по столу. «Но деревья и так растут. Стоит ли их выращивать? На голых склонах, которые непригодны для земледелия, лес замедлит таяние снега. Но начинать надо сверху, иначе ростки просто смоет во время дождя», — пояснил парень. «Можем попробовать сделать это на одной горе», — сказал волшебник. «Десяток другой выбоин мне будет легко сделать». «Это все, что я хотел рассказать о горном земледелии. Что скажете о моей просьбе вызвать ветер внутри бочки?» «Мы можем легко вызывать сильные порывы ветра, но сделать его постоянным намного сложнее. Так что эту просьбу я выполнить не смогу», — развел руками граф. «Можете не отвечать, если это военная тайна. Я заметил, что воду в город возят из реки. Если в замке нет колодца, его стоило бы сделать. Или хотя бы научить волшебников на случай осады добывать воду каким-нибудь чудом. Тут не о чем беспокоиться. У нас и колодец есть, и волшебство, чтобы создавать воду», — спокойно ответил волшебник, переглянувшись с королевой. «И лечить мы умеем, если вдруг что». «У меня было так много вопросов, но я надеюсь, что этот разговор не последний. Самое важное мы обсудили», — сказал Валера волшебнику и повернулся к Тамаре, которая весь разговор слушала с нескрываемым интересом. «Надеюсь, Ваше Величество найдет время поговорить со мной наедине о том, что не связано с волшебством». «Я подумаю. А сейчас нам пора», — гордо ответила она. Гости ушли, а Валера еще долго обдумывал, что спросить у волшебника в следующий раз. Хотя о невозможности создавать металлы с помощью волшебства он догадывался и раньше, было не очень радостно, что это оказалось правдой.